Пожалуйста, друзья мои, да, мы время для вопросов обязательно отведем. Если сейчас это по теме, давайте сначала посмотрим, потому что вопросы – это важная составная часть нашей с вами программы. Как отличить человека, одержимого злым духом, от человека психико-эмоционального, у которого поведение является агрессивным для окружающих, и как ему помочь? Да, ну, вы знаете, что для того, чтобы отличить, здесь прежде всего рекомендуется обратиться, конечно, к психологу или психиатру, с тем, поскольку там все-таки есть некоторые объективные признаки, по которым можно судить, что это психически больной человек. Иногда это вполне понятно и объективно можно оценить это явление. Вот. Во-вторых, иногда тоже понятно бывает, когда это ясно, что это беснование, а не психически больной человек. Бывают такие, знаете, вот такие крайние состояния, которые о себе достаточно ясно говорят. И вопрос-то, конечно, относится не к этим крайним состояниям, когда, ну, понятно. А вот которые приближаются вот к этой пограничной ситуации, где действительно бывает очень трудно отличить, больной это человек психически или же действительно одержимый. Вот эта вот срединная зона, она, я вам скажу, говорят, что это непросто. Непросто отличить. И здесь затрудняются и та, и другая сторона подчас. Но во избежание недоразумений можно дать рекомендации такого рода. Это вам на всякий случай, вам действительно это нужно. На всякий случай в этих сложных ситуациях нужно все-таки начать с того, чтобы апробировать средства против психического заболевания. Ну, когда есть подозрение, что это все-таки психическое заболевание, то нужно попробовать. Нужно попробовать лечить человека. Вот. Для того, чтобы уже окончательно убедиться, с чем это связано. Конечно, даже иногда, если эти лекарства не помогут, это еще не гарантия, что, следовательно, у человека это бесовская одержимость. Это тоже не гарантия, но все-таки уже исключается какая-то уже определенная область того, что это человек, так сказать, психически больной, если это помогло, или тут что-то такое другое. Но, скажу вам, это вопрос непростой. И ответить на него вам окончательно во многих случаях не сможет никто, ни психиатр, хотя бы он был человеком самым таким искренне верующим, понимающим, верящим в то, что это может быть и одержимость, да уж тем более, если это человек неверующий. Потому что не всегда это просто, но начинать надо начинать с попытки применения обычных врачебных средств, когда не ясна ситуация. Вот так. Не нужно мистифицировать эту проблему. Вот, да, вот единственное, что я могу сказать по этому вопросу. Так, мы живем в условиях идеологического плюрализма. В наше время формируется целая богословская система в оправдании проблемы пасторского выгорания, да? Угу. Апеллируя тем, что это неизбежная болезнь профессиональная всех священников. Как нам избежать религиозного индифферентизма, который начинается с духовных школ? Да я, правда, не совсем понимаю суть вопроса, но кажется так, если я так понимаю, если не совсем так, то можете прокомментировать, это же ничего-то особенного нет. То есть речь идет в конечном счете о том, что как мне кажется, ну, все меньше становится людей, и в частности священников, которые, ну, которые могут действительно дать надлежащий совет в вопросах, так сказать, духовной жизни. Я так понял. Все меньше таких людей. Что я вам могу сказать, друзья мои? Наше время, знаете, чем отличается? Что мы сейчас все-таки имеем возможность обратиться к литературе святых отцов. Сейчас можно все-таки найти святоотеческую литературу. При этом обращаю ваше внимание на тот, я бы сказал, факт, что нужно быть осторожным. С чем? Вспомните, вы же не напрасно вы изучаете историю. Историю Западной Христианской Церкви. Вы же помните, Римская Церковь была православной церковью. Причем не только православной, а первой из всех православных церквей. Вы видите, во что она превратилась? Ну, я надеюсь, что вы отчасти хотя бы видите. Может быть, еще даже и поговорим. Что произошло? Нам, ну, это очень важно знать. Первое я хочу сказать, что ни одна православная церковь не гарантирована от подобного же изъяна и подобной деградации. Это первое. Следовательно, ни одна поместная церковь не гарантирована, сколько бы себя ни называла она православной. Римская церковь до сих пор называется католической, то есть кафолической, вам понятно, церковью. Тем не менее, если мы посмотрим на характер ее вероучения, посмотрим на то, что называет она святостью, может быть, мы даже сегодня об этом поговорим, так, то мы видим, это же потрясающее отступление, прямое отступление от того, что исповедовала единая Церковь первого тысячелетия. Причем не просто само по себе впечатляет это единство, а на что приходится обращать внимание? На то, что бесспорные великие святые как учили о вопросах духовной жизни и вероучения. Бесспорные святые. Я говорю, первого тысячелетия, особенно первых веков. Я говорю, ну, хотя бы до 7 века, до 8 века. Кончая там Иоанном Дамаскиным, там, или, ну, даже 14 век Григорий Палама, пожалуйста, вам еще, но там уже 14 век. А бесспорные святые первого тысячелетия, потому что они, это их множество этих свидетельств отцов, я на это обращаю внимание, уже гарантирует нам их истинность, их единство этого множества, гарантирует эту истинность. Что произошло с Западной Церковью? Вот вам это очень важно знать и обратить внимание. Вы же будете проходить западные исповедания. Посмотрите, что началось. Вдруг появляется удивительный аскет, нищий Франциск Ассизский. Посмотрите на его подвиг. В чем суть его? Первое, на что на себя обращает – абсолютное незнание им, абсолютное незнание им святых отцов, полное незнание. Он сам и только сам определил суть христианского подвига и достижения святости. Какой же это путь? Очень четко выражается одним латинским словом – «compassio». Вся суть, оказывается, христианского подвига, приводящего к познанию Христа, вся суть, в чем же заключается? В покаянии? Ошибаетесь. Познание своей греховности? Ой, какие вы! В переживании страданий Христа и Богоматери, как своих собственных. Поняли? Компассио! переживание этих страданий, переживание любви Христовой, переживание Его мучений, которые Он перенес за нас грешных. Вот, оказывается, в чем вся суть, вы слышите, святости. Франциск Ассизский стал одной из первых величайших фигур святыни Римской Церкви. Это XIII век. Дальше пошло одно за другим. Я сейчас не буду говорить имена, целые серии имен. Чем они все отличаются? Все эти я указываю, причем на величайших святых. Вы слышите, поскольку они являются самыми яркими светилами, светилами, указывающим направление духовной жизни, идеал духовной жизни и принципы духовной жизни. В чем все это направление? Франциск Ассизский, я говорю, компассио, сострадание. Кстати, пользуясь случаем, скажу вам, через 800 лет после Франциска Ассизского наш православный, который, я не сомневаюсь, что скоро канонизируют, пишет один к одному то, что утверждал Франциск Ассизский. В переживании страданий Христа вся суть нашей духовной жизни. Именно в переживании этих страданий ими так, точно цитирую, так познается Христос. Небывалое явление. Оказывается, вот как познается Христос. И дальше какие выводы-то делаются? Точно один к одному с Франциском. Человек должен молиться за весь мир. Именно в этих страданиях он молится за весь мир. И так совершается его великое благодеяние человечеству. И он, такой человек, участвует в страдании Христа и таким образом соискупляет человечество вместе с ним. Слышите, что? Уже становится соискупителем. Назовите вам имя это? Но я боюсь, побьете камнями меня. А я вам цитирую это, я вам передаю точно его мысль. Я вам еще зачитаю. Его скоро канонизируют, не беспокойтесь. Он учит. Софроний, архимандрит Сахаров. Недаром написал он книгу «Видеть Бога, как Он есть». Ничего удивительного уже нет. Когда читаешь эти строки, оказывается, человек своей святой жизнью может соискуплять, искуплять – это его слово, не думайте, что я искажаю, да, искуплять. И, оказывается, именно через страдания мы так познаем Христа – это глубочайшее отступление от самой сути понимания духовной жизни и святости. Нет духовной жизни вне познания своей греховности. Нет духовной жизни вне смирения, проистекающего из этой духовной жизни. Нет духовной жизни, где человек считает себя способным уже молиться за весь мир. А ведь на Западе, вы знаете как? Если монах, значит, он уже должен молиться за весь мир. Он уже молитвенник за весь мир, не только должен, он уже молитвенник за весь мир. Вы знаете, я захлебываюсь, тону, хватаюсь за соломину. Нет, я, оказывается, способен спасать весь мир, сам захлебываясь и тону. Как это может спасти человек другого, сам будучи весь пораженный? Не понимает таких простых вещей. Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же сотвори благое пред Тобой. Тут я молюсь за весь мир. О, да чего же, слышите? Вот так, Вот какие, оказывается, вещи. Итак, я к чему это вам говорю, друзья мои? Вы видите, в чем произошла, если хотите, трагедия Западной Церкви? Отступили от опыта все эти великие святые, которых католическая церковь называет учителями церкви. Ни один из них практически, по крайней мере, большинство, не знало совершенно опыта святых отцов единой, неразделенной, великой, действительно святой церкви. Просто не знало. Просто не знали, и все. И чем они прославились? Своей мечтательностью, своей любовью ко Христу. Причем какой любовью, только почитайте. Я, может, вам прочитаю. Романы со Христом. Особенно у женщин этих святых. Вот, друзья мои, какие. Поэтому не удивляйтесь, и это я прежде всего, я и хотел вам сказать, что ни одна церковь, в том числе и православная, не гарантирована. И опасность в чем состоит? Когда мы вдруг в то, что называем святостью, вдруг включаем то, что прямо противоположно святости. Прямо противоположно. Мечтательность. Это нервно-психическая любовь. Это романтика. Вспомните вот это, помните, может быть, Терезу, которая в Индии там была? Достаточно одного ее призыва, чтобы сразу понять. Вы знаете, иногда одна черточка, ой, как точно выражает, она вдруг Тереза. Знаете, как ее прославляли все? Женщины, не делайте абортов, несите все их ко мне, несите ко мне, я всех приму. Я всех... Это что такое за фраза? Это что за фраза, скажите? Что, один, два, три? Десятки миллионов? Матушка, ты примешь, да? Какой зато эффект! Несите все ко мне! И все, ахнули! Какая любовь! Какая фраза! Ну, это я просто привожу пример. Так что вот в наших условиях, как вы говорите, идеологического плюрализма, беда будет, если мы и наши священники, настоящие, будущие священники, если оставят путь бесспорных святых и начнем искать, а ну-ка, вот там Харалампий, видите? Моментально. За час 3600 молитв Иисусовых. За час. Час – это 3600 секунд. В секунду молитвы Иисусова – изумительно. Вы слышите? Откуда это? Нигде нет никаких ссылок. Порфирий Кавса-Калевит, который вот канонизировала Константинопольская церковь, что говорит? Не боритесь с грехом. Слышите? Не боритесь со страстями, оставьте вы все это, проделайте маленькое отверстие в своей душе, и пусть свет Христов высияет вас. Что это такое? Что это за отверстие? Что это за свет? Не боритесь со страстями. Долой молитву Ефрема Сирина. Это что же такое? Сейчас скажу, да. Вы понимаете, что идем? Мы куда идем уже? Ведь надо было, по крайней мере, объяснить. Тут есть одно объяснение, спасительное объяснение. Спасительное, я говорю, объяснение, которое, может быть, пригодится вам. То иначе как же такое? Там канонизируют, а мы будем выступать против. Что за безобразие? Скажу, есть одно объяснение, о котором пишет Макарий Великий, который говорит, что есть такие души, которые не имеют первого этажа, не познали, что такое борьба со страстями. Они сразу по своей природе, какой-то чистой детской природе, искренне верою, сразу познали, что такое благодать Божия и прочее. Но, предупреждает он, к таким никогда нельзя ходить за советом. А Исаак Сирин называет и говорит, таковой недостоин называться святым. Они не имеют никакого опыта. Это исключительные, может быть, люди. Советов их нельзя доверять. Не то говорят. Они не знают, не понимают, что такое борьба со страстями. Никакого объяснения не было. Просто канонизировали. И это его книга, в которой это все написано. Там мне на фоне ее подарили. Кстати, с печатями, подписями, знаете ли, все. Я уже думал, что такое приехал, давай читать. Вот. Представляете, что происходит? Вы подумайте, это и святой тоже. Вы не подумайте, что вот я к чему это говорю. Сам этот Порфирий, когда его спросили, как вы о духовной жизни думаете и прочее, как к святым отцам относитесь, он прямо откровенно сказал, я их никогда не читал. Замечательно? Но я их очень люблю. Голубчик, что ты любишь, если ты никогда даже не читал? А какие у него там советы в этой книге? Если бы вот кто-нибудь взял бы и только бы разобрался бы в этой книге, а какой он своих прозорливостей, как пишет, о своей, как он епископу все рассказал, всю его подноготную, о том, как он приобрел дар прозорливости, если вы, это поразительно, с чего начинается эта книга. Да, просто подсмотрел в храме, как молится один какой-то святой старец. Тот его не видел, все. Приходит к себе в келью, и уже у него дар прозорливости и дар непрестанной молитвы. Без каких-либо комментариев. Все, он уже получил. Правда же замечательно? И это все преподносится, слушайте, как? Как нормальная святыня, как нормальное явление православной духовной жизни. Ну, напишите, скажите, что это что-то исключительное, что-то особое, что-то совершенно не входящее в русло правильной духовной жизни. Нет, нет. Об этом нет речи. К чему все это я говорю, друзья мои? Так вот, в наше время, когда появляется все больше такой литературы, а уж я не говорю, сколько там у нас какая литература только появляется, какая, например, как вы креститесь? Не умеете креститься. Когда креститесь, надо, знаете как? Вот сюда, о, сверху, о, вот так. Если вы туда не дотянете, сверху на плечо, он слева будет вам нашептывать вам. Ну, что это такое? И за ним холстом. Книжка издается уже дважды. Вы слышите? Книга издается. Едет в автобусе своим, говорит, вы видите, народ идет? Видим, батюшка, да. Из них спасется только 5 человек. Да, батюшка. Да, ну, батюшка все видит, все знает. Вы слышите? Проверьте, что это не так. Сколько спасется? Ну-ка, проверьте. Что? И не проверите. И так далее. Вот поэтому я отвечаю на вашу записку. В наше время нужно быть очень осторожным. И нужно проверять опыт современных духовных людей, которые пишут о духовной жизни. Слышите? Канонизированы они, не канонизированы, неважно. У нас есть критерий учения бесспорные, истинные, святоотеческое учение от древних отцов. По ним надо проверять, а не так, что в секунду молитвы Иисусова, так, ну и почему? Я спрашиваю, почему? Ну, это его личный духовный опыт. Я говорю, поздравляю. Протестанты кричат, ура! Мы только и говорим об этом, что у нас у каждого свой личный духовный опыт, и никаких ваших святых отцов вот, нам мы не нужны, и мы не нуждаемся. Личный. Ну и что, что не было 1000 и 1500 лет? А вот сейчас и есть, и появился, и все в порядке. Хорошо? Вот так. Ну, давай, да. Погромче только.
Уважаемый Алексей Ильич, вот в книге Станца Порфирия преподобного, он наоборот говорит, что все знания он подчеркивал из святых отцов. То есть он не говорил, что не нужно читать святых отцов. Напротив, он говорил, что на Афонской горе просто не всем благословляют читать святых отцов, потому что высокое учение не всем полезно, например, изложенное в пятом томе «Добротолюбие», да, новоначале. В той же книге преподобный Порфирий много как раз говорит именно о борьбе с грехом, о том, что грех препятствует любви Христовой, и о том, что невозможно...
Ну, вот вы знаете что? Я вам говорю, можно сказать, прям цитирую. Он прямо говорит, я их никогда не читал. Сам точно прямо говорит, но я их, он говорит, никогда не читал.
Ну, а дальше он говорит, что все свои советы я беру из поучения святых отцов.
Откуда? Я их никогда не читал.
Это значит, что он читал на самом деле.
Ну, вот видите, вы слышите... Здесь надо быть очень осторожным и очень внимательным. Даже дело не в словах, что он не читал, это видно, что он не читал. Потому что дать такой совет, какой он дает, не боритесь с грехом, не боритесь со страстями, а любите Бога. Он при этом прямо говорит, есть два пути ко Христу. Один путь трудный – дай кровь, прими дух. А я вам рекомендую другой путь, легкий. Сам прям пишет чёрным по белому. Легкий путь рекомендую. Не боритесь со страстями, грехами, а любите Бога. Я вам рекомендую легкий путь. Скажите, это что такое? Вы только подумайте.
Блаженный Августин говорит, люби Бога и делай, что хочешь. Но при этом из того, что человек любит Бога, естественно, следует то, что он борется за грехом. Как и Господь наш сказал, что... «Любящий меня, заповеди мои соблюдет».
Да. И вдруг рекомендации – не боритесь. Господи, владыка живота моего, не боритесь. Вот видите, хорошо, вот видите даже, мне в чем-то я даже рад выступлению. Вы слышите? Эти вещи – мы будем оправдывать, они нам приятны. Они нам приятны. Не боритесь, любите Бога. Что такое любите Бога? Меня любит тот, кто исполняет заповеди, а тот, кто не исполняет заповеди, не борется с грехом, тот, следовательно, не любит меня. Но это уже слишком сложно. Вот как произошло это в Римской церкви, оправдание вот этих всех вещей. Так вот и сейчас, я боюсь, будет у нас то же самое оправдание вот этого, этих новых, а точнее совсем не новых, а просто ложных путей. И это страшное дело. Вот так мы пойдем. Вот так, друзья мои, это очень опасное дело. В наше время формируется целая богословская система в оправдании проблемы пасторского выгорания. Я не знаю, какая система формируется в выгорании, но дело не система богословская, а констатируется факт, что идет сильнейшее омерщение. Умерщение сознания – это бесспорно, друзья мои, идет, конечно. Это действительно. Это просматривается все чаще и чаще. Это верно. Духовной жизнью практически мало кто интересуется. И как уже это было до революции, так и сейчас – все больше встречается, что не священник, а жрец. Разница простая. Священник, по самому слову, святость, зовет человека к освящению души, к очищению души. Жрец совершает соответствующие священно действия действие и произносит соответствующие слова. Действие и слова. Действие и, мы скажем, молитвословие. Вы прекрасно понимаете, что можно читать сколько угодно слова молитвы и не молиться. А вера в то, что будто бы сами по себе действия и священные молитвы будто бы освящают человека, это есть классическое язычество. Главное – сделать. То есть что значит сделать? Пример простой. Главное – прочитать соответствующие молитвы, трижды окунуть с этими молитвами и вынуть, произнеся соответствующие слова, и человек крещен. Неважно, верует тут, не верует, неважно. Главное – это сделать. И человек крещен – крещен. Святые отцы говорят – нет. А святые отцы говорят – нет. Да молчите вы, эти святые отцы, вы ничего не понимаете. Кирилл Иерусалимский говорит, если лицемеришь, люди крестят тебя, слышите? То есть все сделают, все, что положено, а Дух Святой крестить не будет. Ну и что, что говорит Кирилл Иерусалимский? Да? Марк Подвижник пишет об этом. Да. Если ты искренне приходишь, то тут же по крещению тебе дается Дух Святой, если с верой и благовением. А если не имеешь веры, то и по крещению не дается. Ну как? Фу, Господи, что они понимали? Они, оказывается, не понимали, что, оказывается, путем соответствующих действий и слов можно Духа Святого заставить войти в человека. И это относится к любому таинству. Неверующие идут венчаться. Венчались? А что это такое? Причащались? А что это такое? Вы слышите? Мы еще с вами будем говорить, да, что такое магия, а что такое таинство. Совсем разные вещи. И очень легко таинство, призванное осветить человека, приобщить самому Богу, мы выбрасываем и совершаем магический обряд. И довольны. Крещен. Причастился мой дурак. Затащила его, наконец, церковь. Дурак подошел, ам. Там, ну давай пол-литра. Ты же обещала. Да, вот так мы смотрим. Вот во что превращаем свою великую веру. Освящение человека превращаем в пустышку. Можно ли затронуть тему повреждения души человека, выросшего при коммунистическом режиме, поврежденного высшим советским образованием? Да, ну как же, конечно, хорошо. Надо, только скажу вам, что я не знаю, кто больше поврежден. Этот человек, который вырос, прослушав курсы научного атеизма, который был уверен, что никакого Бога нет, который сейчас вдруг услышал и каким-то образом интересуется, это одно дело. И второе дело, когда человек, кажется, родился, воспитывался в христианской семье, но к вере относился вот так, как я сейчас вам говорил. Таинство – это магия. Понятно? Молитвы – это вычитывание. Какому Богу? А меня ничуть не интересует, какому. Тра-та-та и больше ничего. Раз – прочитал все. Главное – вычитать. Главное – постоять на богослужении. Главное, чтобы совершилось священнодействие над человеком. А молится он, не молится, верует, не верует. Это, оказывается, все вещи второстепенные, и мы к этому сводим. Особенно удручает, знаете, вот венчание, например, совершается торжественно, а крещение как совершается? Боже мой, Ну, я думаю, и вам приходилось, особенно когда в этой крещальне несколько человек детей. Кто-то плачет, ноет, родители ходят, его трясут. Все такое, крестные, то ли верующие, то ли неверующие, ухмыляются, стоят, дунь-плюнь, они, ухмыльнувшись, плюнут, все. Батюшка там шепчет это что-то и говорит. Прям это, я не знаю, как это можно оценить. Это называется рождение нового человека. Без человека родить человека. Где вера? Где искренняя молитва? Да никакой молитвы. Какая там молитва, тут крик и вопли. Слышите во что? О, как можно это сделать! Вот это опасное дело. И вот вы знаете, я вам скажу, почему мы живем всю жизнь и не имеем никаких даров Духа Божьего? По очень простой причине, что с детства и до гробовой доски мы никогда не молимся. Уже в обычай вошло вместо молитвы вычитывание молитв. То есть никогда не молимся. Какой ужас! Верующие люди! И я вам скажу, что вот такие верующие люди, которые по обычаю верующие, по обычаю ходящие в храм, по обычаю исполняющие все эти церковные предписания, так, мне кажется, они находятся в более серьезном повреждении, нежели те, которые были воспитаны в атеизме, ничего не знали, впервые что-то услышали и, может быть, что-то ищут даже. Что такое христианство? Что оно дает? Что оно дает? На нас смотрят и видят, ничего не дает. Язычники и все в христианской личине. Так что я не знаю, кто в большем повреждении находится, друзья мои. И никто из нас с вами не знает. Будем осторожны, осторожны. И лучше всего, если мы будем думать так. Мы хуже вот тех, которые воспитаны в коммунистической вот этой вот вере, потому что они не знают, ничего не знали. А мы знаем и не делаем. Мы хуже. То есть в каком смысле? Мы сильнее повреждены. У нас внутреннее лицемерие, лукавство, мысль о том, что будто бы я христианин, на самом деле не являясь им. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Меня любит, то есть верует. Вот так, друзья мои. Так что я вам скажу, надо нам крайне избегать мнения, впечатления, ощущения себя лучше, выше, чем вот они там, вот там, за стеной. Избави Бог себя так мыслить и чувствовать. Бороться надо с этим, потому что это приходит буквально подсознательно. Мы же верующие, а они неверующие. Как я однажды услышал от одной монахини, содрогнулся ее фразы, когда она сказала: «Ух, эти мирские!» Я весь сжался даже, о, Боже мой! Еще бы, какой ужас! Эти мирские, этот правый разбойник, мирской из мирских. Вот так, друзья мои, да. Ну, насчет Порфирия, посмотрите, я могу вам зачитать даже некоторые вещи, и вы увидите, как он пишет. Не делайте, я цитирую, «Не делайте никаких усилий к тому, чтобы освободиться от страстей. И не говорите: Боже мой, освободи меня от того-то, например, от гнева, тоски. Нехорошо молиться или думать о какой-либо определенной страсти. Не сражайтесь с искушением напрямую. Не просите, чтобы оно ушло. Не говорите: убери его, Боже мой». А Христос говорит: бороться до крови. Если соблазняет тебя рука твоя или нога твоя, или рука твоя, отсеки ее и брось. Ефрем Сирин что пишет? От уныния, празднословия, любоначалия, осуждения. Да. Даже тот же афонский старец Ефрем Мараити, что пишет в своей книге: «Подвязайся, чадо мое, уступками не давай пищи своим страстям. Потрудись теперь, сколько можно, ибо со временем, если страсти останутся без надзора, они становятся как бы второй природой, и тогда попробуй-ка совладать с ними». Видите, что пишет? Его современник, старец Ефрем Мараитис. «Будем сильно подвязаться, будем подвязаться. Ради любви Христовой подвязайтесь со всей силой души». И так далее. Ну что вы? А здесь призыв не бороться. С, так, да. Да.
Ну вот там, вот вы читаете цитату, там сказано, что не боритесь напрямую со грехом. И дальше преподобный Паисий комментирует. Он говорит то, что если вы придаете значение искушению, оно душит вас. Потому что, несмотря на то, что вы говорите: «Господи, убери его, Боже мой», несмотря на это, вы помните о нем и подогреваете его еще больше. Желание освободиться от искушения, конечно, будет, но оно будет в глубокой тайне, оно будет тонким, незаметным. Это будет происходить тайно. Вспомните Писание: «Пусть левая твоя рука не знает, что делает правая. Вся ваша сила пусть обратится к любви Божией, к его служению, пусть прилепится к нему. Таким образом, освобождение от зла и немощи произойдет таинственно, без нашего ведома, без труда». То есть смысл в том, что если человек зацикливается на своей страсти и думает только о ней, то у него все силы уйдут туда, и как бы деятельного служения Богу не будет происходить. То есть человек будет копаться в своих проблемах и перестать делать. А наоборот, мы же...
А как тогда?
Отцов знаем, что если у нас борет какая-то страсть, то мы должны не думать о том, что вот какая-то страсть, а мы должны просто совершать добродетели, противоположные этой страсти. И тем самым происходит избавление.
Ну как бороться, вот, например, чревоугодием?
Поддерживаться.
Как? Как я могу каяться, не думая о том, в чем я каюсь? Как же? Господи, прости меня, вот я такой обжора. Почему же? А как же иначе я могу? Как это не бороться с чревоугодием? Что значит не боритесь, не думайте? Ну как быть? Я никак не могу понять. Совет, что же делать-то? Я не могу, называя какую-то страсть или грех, которую я борюсь, не называя его. Я же должен его назвать перед Богом, искренне, чистосердечно. Господи, прости меня, опять я осуждаю. Как же это не бороться-то?
Преподобный Паисий как раз не говорит же вообще не боритесь, да? Он говорит: не боритесь напрямую.
А что это значит? Объясните, какая разница?
Это значит, когда ты видишь врага, например, в армии, да, а сил не хватает, враг превосходит, то лучше будет сделать обходной маневр.
Не, ну слушайте, вы начинаете, я не знаю, как. Почему вам так хочется это оправдать, так хочется?
Ну, потому что это святой человек, который...
Ну, святой, вы почему решили, что канонизировала Константинопольская церковь, да? По этой причине. Вот я поэтому предупреждаю сейчас, будьте, пожалуйста, осторожнее. Да, церковь канонизировала, хорошо, но посмотрите, в какой степени их опыт и их наставление соответствуют бесспорному, я подчеркиваю, опыту тех древних святых отцов, которыми же жила всегда церковь. Проверять надо. У нас же должен быть критерий. Избави Бог, если мы начнем сейчас следовать новым критериям. Мы тогда ступим на путь, ну, я не знаю, протестантизма, что ли, католицизма. У нас же есть замечательный критерий. Если мы не будем следовать ему, то во что же мы тогда превратимся? Напрямую, как же нам не бороться со страстями? А как, если не напрямую, то как? В кривую? Как-то даже я не понимаю, как еще можно бороться. Я хочу вот обжора, и все. Я сел за стол, и что теперь мне делать? Сейчас я знаю, что со мной будет. Я знаю, что будет. Сейчас я объемся опять. То есть полно на столе. И как мне быть, как мне напрямую не бороться? Ну, я не понимаю, скажите, как? Да, да. Погромче только, чтобы не слышать.
Я все-таки думаю, что, наверное, вот сама суть вот, диалога, она не вполне, наверное, правильна, потому что все-таки, я думаю, лучше эту книжку, допустим, про которую вы говорите, ну, рассмотреть более полно и, наверное, в формате не беседы, когда, допустим, вы цитируете по своей цитатнику, молодой человек по своему цитатнику, лучше это, мне кажется, все-таки обратиться, ну, прямо взять книгу и рассмотреть именно конкретно, более полно, потому что это, мне кажется, не будет созидательно. Я вот хочу, как раз в связи с тем, что вы сказали, про вот критерии канонизации святых. Мы знаем, да, что в нашей церкви, когда человек канонизируется, внимательно анализируется его наследие, в том числе его писание, его жизнь. Допустим, можем ли мы сказать, что в Константинопольской церкви, ну, может быть, не хватает... нет таких, может быть, богословов, тех, кто анализировал бы вот, внимательно творение. И, то есть, может быть, ну, я никогда с этим не сталкивался, а некой ущербностью в этом отношении к Константинопольской, можем ли мы сказать сейчас?
Ну, да, я вас понимаю, но вы представляете, это уже нужно провести отдельный семинар, правда, по книге. Это моя задача сейчас в чем состоит? Только в одном. Чтобы быть очень внимательными и осторожными. Сама по себе канонизация не означает, вы слышите, не означает одобрение всего того, о чем в данном случае говорил какой-то, допустим, новый святой. Совсем же не означает. И надо проверить, что здесь может быть, здесь он может быть и правильно. А вот здесь... отступление. Но церковь сочла его, нужно канонизировать за искренность, допустим, его подвига. Вот так. Канонизация не означает бесспорного признания истинности всего того, о чем этот человек говорит, учит и делает.
Получается встречный вопрос. А вот среди, допустим, ну, святых, канонизированных русской церковью, вот помните, возникал, допустим, спор о некоторых высказываниях, допустим, святителя Луки, воина Есинецкого, да, в первых работах.
Вот там.
А можем ли мы говорить, что вот, об этой же проблеме, что не все произведения русских святых, они, ну, тоже безупречны?
Ну, конечно, вы правы. У Луки, воина Есинецкого, конечно, он не имел, кстати, никакого богословского образования. У него было самообразование. Человек был искренне верующий, действительно искренне верующий, но... кое-где некоторые вещи у него были действительно ошибочные. В его даже книги «Дух, душа и тело».
Вот это первые книги, да?
Да, да.
Арсеньевич, а вот если вот еще примеры вот именно в этой области, что как что?
Может, у Луки?
Нет, вообще, вот какие еще из русских святых вот, вы считаете в этом отношении, имея какую-то...
Ну, ой, мне не хочется сейчас говорить об этом, потому что это надо действительно... посмотреть, может быть, вы сами посмотрели что-нибудь бы и сказали. Вы учтите, это же наша общая же проблема-то, а не чья-нибудь, не моя, не твоя, не его. Это наша общая проблема. Надо запомнить один вот только принцип. Я говорю, у нас есть критерий. Это древние отцы. И, ну, это первое. Второе, нужно понимать, что канонизация сама по себе не означает признание истинности всего того, что мы находим в учении у данного человека. Не означает. Я думаю, что если бы, например, правый разбойник что-то писал до этого, так, и мы бы сейчас имели бы его работы, я не думаю, никому бы в голову не пришло бы, наверное, в столовой прочитать «Благослови, честный отче, прочисти правого этого разбойника святые», так? Потому что он, наверное, мог писать такие вещи, что мы бы взвыли. Так что надо же очень быть осторожным. Посмотрите, например, Феофан Затворник. Ну, святой человек, ну, бесспорно. В 1873 году сам издает откровенные рассказы странника. Так, через 10 лет прямо пишет, не смотри, там ведет к прелести. Вы слышите? Какой у него шел, у него у самого внутренний рост, у самого даже. Только что рекомендовал и сдал, через 10 лет запрещает. К прелести может повести. Слышите как? А мы что такое? Оптом сразу. Святой? Ура! Все. Ну, разве так можно? Надо быть очень осторожным. И еще раз повторяю, держаться критерия, святоотеческого критерия, святоотеческого какого? Вот я вам скажу, действительно древней церкви или тех отцов, которые на них воспитаны. Вот тот же Игнатий Брянчанинов. Чем он хорош? У него сплошь и рядом у него святоотеческие древние эти все высказывания святых отцов. Вот это замечательно. То есть он показывает, что это не свое даже, он не свое, а передает. Это действительно священное предание, передавание опыта отцов. Вот в этом достоинство. Вот так, друзья мои. Ну, хорошо, ну вот видите, тогда вы имеете в виду, какие вопросы возникают, то, пожалуйста, мы же должны с вами обсуждать. Ну, если даже в чем-то не согласны, ну, Господи, ну, что же из этого? Ну, и что же из этого? Ничего страшного. Но обсудить и высказать свои точки зрения очень хорошо. Еще, так сказать, ага, еще у нас немножко время есть, да. Мне хотелось все-таки сегодня поговорить по какому вопросу, связанному вот с тем же, значит, мы говорили с вами. Откровение общее, понятно. Откровение индивидуальное. Вот, кстати, вот этот диалог, который сейчас у нас был, и те вот некоторые мысли, которые я высказал в отношении западных святых, они очень хорошо нам иллюстрируют то, как индивидуальное откровение, при каком условии можно рассматривать как могущее быть истинным, а при каком условии оно может оказаться совершенно ложным. Вы знаете, сколько откровений у католических святых, которые признаны великими, великими святыми? Я вам говорю, это Франциск Ассизский. У него же, помните даже, чем кончилось? Впервые за всю историю христианской церкви до него не было это, появились стигматы. Он с такой силой вот сострадал, то есть пытался пережить боль Христа, что у самого открылось на руках, на ногах и в боку кровоточащие язвы, кстати, которые практически не заживают, потому что они открываются изнутри, и их очень трудно даже заживить, говорят, очень трудно. Вот. Католическая церковь признала это как один, у него, по крайней мере, как один из знаков святости. И дальше в истории католической церкви мы видим, что же начали появляться такие же люди со стигматами. И вот, в частности, в 20 веке уже Бенедикт XVI там как прославлял одного стигмата. Неудивительно, в чем дело? Вот, вы знаете, оказывается, можно с такой силой уже концентрировать свое внимание и на страданиях того же Христа, или, по крайней мере, представлять себе эти страдания, настолько переживать, что уже некоторые люди с, видимо, утонченной, может быть, психикой, так, да, начинают, у этих людей начинает это выражаться в чисто внешних вот таких формах. В психологии, психобиологии, я бы сказал даже так, да, это явление известное, что, оказывается, концентрация внимания может привести к подобного рода явлениям, вот к физическим даже явлениям. Ничего благодатного тут нет. Причем я знаю случай, уже достоверный, абсолютно достоверный случай, как человек, который тренировался в концентрации внимания, да, показал этот случай на ладони, когда у него возник волдырь и прорвался даже. Ну, постепенно, на глазах у других людей. Оказывается, это возможно. Благодать тут совершенно ни при чем. Но нам-то для нас что важно? По другому пути пошли, в чем увидели сущность духовной жизни, в чем? Не в борьбе со своими страстями, не проистекающего отсюда покаяния, не возникающего отсюда смирения души, а ничто иное, как сострадание Христу. В этом суть. увидели. И это беда. Это вот один из этих видов – сострадание, компассия. Посмотрите, каких результатов тот же Игнатий Лойола достиг, основатель ордена иезуитов. Он прямо пишет, что он может так сосредоточить свое внимание, что перед его глазами тут же является рай или ад. И он переживает эти состояния. В своих духовных упражнениях он об этом пишет. Игнатий Лойола. Знаете, это великий святой католической церкви. А посмотрите, что пишет о своих переживаниях женщины, эти святые Анжела, Тереза Великая, Тереза Маленькая. Там не просто романы со Христом, но еще хуже даже. Вплоть до таких ощущений, о которых и говорить не приходится. Вот ведь в чем дело-то. Вот к чему приводит мечтательность. Вот эта вот мечтательность заменяет собою духовную жизнь человека. И в результате вместо очищения души от страстей так происходит нечто, происходит подмена. Происходит настоящая подмена. Вот. Мечтательность приводит к переживанию вот этих вот вещей, романтических, если хотите, вещей, так? А православие все говорит о том, что главная задача в духовной жизни человека заключается в том, чтобы обратить внимание на состояние своей души и увидеть, что в ней происходит в этой душе. А что в ней происходит? Кажется, нетрудно человеку убедиться. Очень нетрудно. При соприкосновении с другими людьми я знаю, что у меня, и какое раздражение, какой гнев, какая подчас неприязнь, какое осуждение. Вы слышите, какие страсти возникают. Их можно перечислять сколько угодно. Я вижу, что возникает, вот оно, что в душе. Вот что является источником мучения человека. Мучения человека. И если сейчас еще мы легко можем что-то забыть, заснуть и так далее, то страсти-то остаются. И будучи неисцеленными, когда сбрасывается тело, и эти страсти обнажаются, и начинается их полное действие. Вы понимаете, что в чем беда-то, в чем страдание-то? Здесь мы заснули, и все. А там начинается полное действие этой страсти, и ничто невозможно от них избавиться ничем. Потому что страсти, как учат святые отцы, коренятся в душе, а не в теле. Даже телесные страсти – в душе корень, а не в теле. Тело только является, может являться проводником в той или иной, так сказать, степени. Вот, оказывается, какие вещи. Так вот, святость с православной точки зрения в чем заключается? В борьбе со страстями, в постепенном очищении с помощью Божией от этих страстей. Но это происходит, повторяю, как уже много раз я говорил, происходит только по мере смирения человека. И вот по мере смирения человека он приобщается благодати Божией, то есть Богу. Это очень важно. Вы знаете, почему я подчеркиваю это? Потому что часто можно услышать, вот вы все время говорите о покаянии, о сознании своей греховности, о плаче за грехи. Какая ужасная религия! Ни радости, ни отдыха, ничего подобного. Это говорит человек, который никогда не пережил радость слез покаяния, радость отпущения греха, освобождения греха. Вот. Только этот человек может, не знает, какое действие благодатное производит хотя бы производит исповедь, причащение, если человек подходит к нему с искренним покаянием и молитвою, и осознанием своей греховности. Только тот, кто не испытал этого, может говорить такие глупые вещи. У вас одно печаль, страдание, отчаяние, слезы, и не понимают, что эти слезы дороже не знаю каких радостей бывают у кающегося человека. Бог есть любовь и благо, и по мере очищения души это приобщение Богу наполняет душу человеческую и миром, и радостью, и любовью, всем наполняет. Это очень важно, друзья мои, знать. Но в лукавую душу не войдет премудрость. Бог входит в душу по мере только нашей борьбы. Как и сам Господь сказал, Царство Божие силою берется, и употребляющие усилие восхищают, то есть приобретают его. Слышите, оказывается, усилие необходимо. И Бог, видя усилие человека и способность его к принятию дара Божия, дает ему это утешение. Святость православия, видите, чем характеризуется? Очищением от страстей, раз. Второе и главнейшее – приобретением смирения. Где нет смирения, нет святости. Там ложь и заблуждение. Вы скажете, а любовь где же? Об этом отцы, ой, как замечательно пишут. Невозможно иметь истинную любовь тому, кто не приобрел смирение. Невозможно. Без смирения нет истинной любви, а есть самообман. Вот, оказывается, что такое святость. Почему приходится об этом говорить? Что ведь понятие святости, если хотите, есть и в других религиозных системах, и даже вне религии. Я помню, был на каком-то одном, уже сейчас не помню, где-то в Москве какое-то было собрание, тоже был приглашен, и там обсуждалось не что иное, как святость. Представьте себе. Причем помню, один выступал, какой-то светский, чувствуется крепко выпивший, так что его уже этот руководитель даже его уже, так сказать, пытался удержать его красноречие. Чего только не говорили о святости, Господи Боже мой! Святой человек – это порядочный человек, который ведет себя с достоинством, который понимает, что свое человеческое достоинство, он гордится за то, за другое, за третье. Слышите? Это святой человек. Да, вообще вам скажу, вне православия это такая прелестность утверждается в понимании святости, что просто диву даешься. Святость – это обожение, то есть это приобщение самому Богу. Вот что такое святость. Это же нужно понимать. А приобщение Богу возможно только вот при тех условиях, о которых мы с вами говорили и которые называли. Вот что такое святость. Не сами по себе даже дела делают человека святым. Это нужно не забывать. Прошу вас запомнить мысль святого Исаака Сирина, который говорит следующее. Воздаяние, то есть вот это получение вот этого блага, если хотите, этой святыни, получение Бога, воздаяние бывает, вы послушайте только, не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды, все добродетели. Слышите? Как это противоположно пониманию святости, например, в нехристианских религиях? Возьмите индуизм, веданту, Возьмите буддизм. Там совсем другое. Что вы? Почитайте только Вивекананду. Это его выступление на конгрессах, мировых конгрессах, мировых религий. Что он только пишет о понимании святости. Ты должен думать. Ты не имеешь в себе никаких грехов. Ты чистая и совершенная душа. Ты – он. В тебе нет греха. И так далее. Чего только не пишется. Вы знаете, когда почитаешь, поражаешься, какая гордыня. Прям действительно первые строки Библии. «Будете как боги». Это святость. Или в мирской жизни святым кто подразумевает? Человек, порядочный человек. Порядочный человек, который не убивает, не грабит, живет по закону, верен своей семье, любезен, культурен. Что еще вы хотите? Святой человек. Слышите? А попробуйте затронуть самолюбие этого святого человека. И в ужасе отскочим, что мы увидим. Они этого не понимают даже. Подумайте, какое величие в понимании святости в православии. Что вы, искоренение страстей, а не просто чистая внешняя скорлупа нашего поведения и нашего общения в этом мире с другими людьми. Вот что такое святость. Отсюда хочется сказать еще о другом. Святость – это даже не нравственное совершенство. Обращаю ваше внимание. Слышите? Это не просто нравственное совершенство. Да, нравственность, чистая нравственность подразумевается, но не это. Я же сказал вам, воздаяние бывает не добродетели, не труду ради нее. Нет, вспомните, как называется сборник, даже не один, сборники аскетических писаний. Филокалия. Это по-гречески. По-русски переводим как? Добротолюбие. Под доброта подразумевается, не подумайте, что это доброта подразумевается. Вы что? Калия – это красота, а не доброта. Филокалия – это красотолюбие. И то, что называют добротолюбие, просто по-славянски уже только мы это слово употребляем – добротолюбие. По-русски надо бы сказать – красотолюбие. Это красота человеческой личности – а не просто доброта. Человек может быть и внешне кажется и добрым, действительно чувствительным, сентиментальным. О таких Игнатий Брянчанинов хорошо сказал – добренькие. Добренькие. Да, почему? Да потому что это поверхностный слой. Чуть поглубже троньте и увидите, что там скрывается. Что скрывается? Все страсти. Все. Только человек их не видит даже. Православие тем и отличается, что оно призывает человека увидеть эти свои страсти. И первое, что требуется от человека в его духовной жизни, в его движении к святости, это увидеть, что во мне живет. А это можно увидеть только при понуждении себя к исполнению заповедей Христовых. Только при этом условии. Может быть, еще скажу еще немножко, что когда мы говорим о духовной жизни, то не забывайте, пожалуйста, люди внешние даже и не знают, и не подразумевают, точнее, думают, что духовная жизнь – это что-то, какие-то внутренние переживания, ну, какие-то мистические переживания, ну, духовные, пожалуйста, переживания. Они даже не знают одной великой истины, что, оказывается, духовная жизнь, как, если хотите, это физическая жизнь, как биологическая жизнь, также осуществляется по непреложным законам. Духовная жизнь закономерна – это не хаос переживаний, отвлеченных, подчас непонятных, то таких, то сяких, ничего подобного. Духовная жизнь вся закономерна. Если хотите, в ней множество то, что мы могли назвать законов, которые существуют в ней. Вот я сказал, вот, например, один из законов, хотя бы, о нем пишет Исаак Сирин, он просто замечательно пишет об этом. Вот, например, одно из важнейших положений, сутью, в конечном счете, или, я бы сказал, вершинной точкой, к чему приходит человек, это к божественной любви, переживанию в себе. Одна из самых страшных ошибок, тяжелейших ошибок в духовной жизни человека, который не понимает, это, знаете, в чем состоит? Сразу в стремлении приобрести эту божественную любовь. Кстати, на этом пострадали все католические великие святые. Сразу к любви. А что пишет Исаак Сирин по этому поводу? Одному из своих собратьев прошу обратить внимание. Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей. Кто говорит, что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знаю, что он говорит. Слышите? То есть безумный. Но скажешь, отвечает он, не говорил я люблю, но возлюбил любовь. И это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать, это только для слова, то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога. И слово это всякий произносит, как свое собственное. Однако же при произнесении таких слов движется только язык, душа же не ощущает, что говорит. Какой закон! Какой закон, оказывается! Как ты можешь говорить о любви, когда у тебя-то весь в грязи еще? Не препобедила страстей. Разве может здесь уже Бог поселиться в этой грязи? Нет, это невозможно. Святые отцы говорят при этом о последовательности приобретения добродетели, так же, как и о взаимосвязи страстей между собой. Они прямо пишут, как одна страсть может порождать другую, и ты никогда не сможешь победить последующие страсти, не победив предыдущей. Вот, оказывается, это же в высшей степени важно знать. Не препобедив предыдущей страсти, невозможно победить последующей. А законов духовной жизни очень много. Очень много. И, может быть, одним из первых является такой, по непреложному закону подвижничества, обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам. Слышите? Всем прочим благодатным дарам. О, какой! Это закон. Если этого нет, человек стоит на ложном пути. обильное осознание и ощущение своей греховности предшествует всем прочим благодатным дарам. Почему? Потому что из этого состояния рождается действительно смирение. А только смирение дает возможность Богу войти в человеческую душу. Пока у меня нет смирения, ты, Господи, я и без тебя. Я без тебя, обожди меня, не мешай. Если у меня нет смирения, я сам. Ты мне не нужен. Я без тебя справлюсь. Вот сейчас сяду за стол и не объемся. Вот тебе и все. Ах, и забыл. Ну, что ты? Ну, ничего, я другой раз это сделаю. Сейчас я просто ошибся. И так далее. Ну, вот так, друзья мои, этих законов, кстати, много. Вот, например, смотрите, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Оказывается, человек, ведущий беззаконную жизнь, теряет способность любить. То есть себя-то любит, да-да-да. Других не может любить. Возрастает, оказывается, эгоизм. Ух, какой важный закон! Подумайте только! По причине беззакония, умножения беззакония, во многих охладеет любовь. А, например, такой закон – «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам, все устремлены, как достичь материального благополучия и так далее, до тех пор, пока это является твоей целью жизни. Все это ненадежно, все это рыхло, все это может рухнуть во мгновение ока. Ищи прежде Царство Божие, то есть святыни, и правда Его, тогда и то приложится тебе». Как приложится? Так, что не повредит твоей духовной жизни. Слышите, какой закон замечательный! Вы подумайте только, вот к чему надо внутренне стремиться, внутренне, еще раз я повторяю, а не к тому, чтобы побольше приобрести. Как только внутренне не туда направил свои усилия душевные, все, ты провалился. А, например, совет Иоанна Златоуста, настоящий закон. Твое только то, что ты дал другому. А прочее? А прочее? Неправедный домоправитель. Только то, что ты дал другому, то есть проявил милосердие к другому человеку. Вот оно, это твое. Где и ржавчина не повредит, ни тля не ислит. Слышите, какие духовные законы-то замечательные. Да, просто больше, да. Или, например, закон. Чем больше желаешь или делаешь зла другому, тем больше сам и пострадаешь. Если бы мы верили этому закону, если бы люди знали и верили, не желай другому зла, не желай, внутри никто не видит, не желай. Чем больше пожелаешь, тем больше пострадаешь. Как пострадаешь, я не знаю. Это не важно. Материально, здоровьем, там, карьерой, не важно. Но чем больше зла желаешь другому человеку, а уж тем более если делаешь, тем больше пострадаешь. Берегись, не нарушай закона этого. Ни в коем случае. Беды себе хочешь? Нет. Все, держи свою душу. Не желай никому зла. Не завидуй никому. Иначе получишь горькое воздаяние. Правда, хороший закон? О, если бы люди знали их. У меня еще их много, этих законов. Вы что думаете, все, я вам так сказал? Ничего подобного. Да, то я вижу, таким революционерам все разве можно говорить-то? Да. Вопросы, пожалуйста, готовьте. У нас всегда время для вопросов будет. Пожалуйста, возражайте, аргументируйте. Мы всегда можем с вами здесь поговорить и подискутировать.